Глава 7. До работы Лена добралась в автоматическом режиме, а в нем же продержалась еще несколько часов. Она добила первый черновик договора, который бросила юристу Жанне на доводку, по ходу умудряясь отвечать на разнообразные вопросы Наташки про Салтыкова, про котика и про все на свете, мерцающем в Наташкиной голове. Более-менее впопад и, видать, не слишком обидно. Приходить в себя Лена начала вкрадчиво и постепенно, как зимний рассвет в дальнюю комнату. Низги чуть прояснилось, видны светлые предметы, и уже пылинки сверкают, все залито желтым и белым, даже синева в северном углу обведена золотой нитью. До конца рабочего дня оставался час, когда Лена с некоторым недоумением обнаружила, что только что отправила на утверждение Слободенюку поправленный и дополненный по третьему кругу закупочный лист со всеми спецификациями. И теперь привычной цепочкой кликов мечется между вкладками браузера, с помощью которых пытается узнать, сколько она выручит, продав квартиру в Чупове, причем смотрит оба варианта — текущий и на бывшее Ленина. Во сколько встанет квартира в Сарасовске, опять же, в двух вариантах — однокомнатном, только для себя, и трёшке, для Саши с мужем, которого, слава богу, покамест не предвидится, но который, бог даст, непредвиденно явится. И куда она устроится работать в Сарасовске? Очевидно, какой-то вопрос из этого ряда Лена успела задать вслух. Во всяком случае, Наташка, ровно сейчас переходя из озадаченного регистра в увещевающий, многословно призывала Лену не делать ничего с бухты-барахты, тем более сейчас, когда весь рынок встал, и квартиру в Чупове продать невозможно. Все хорошенько обдумать, а лучше обождать. «А чего ждать?» — спросила Лена, с изумленным облегчением обнаруживая, что и впрямь все решила для себя твердо и навсегда. А вон Иваненко ждала-ждала, пока нормально станет. Помнишь? Рассказывала же. Не хотела квартиру в Узбекистане за $500 продавать. Всю жизнь же за нее пахала. Ждала, думала, говорит, что хуже не будет, потому что некуда уже, а значит, будет лучше, и что? Ни копейки не получила, с двумя чемоданами уехала. Нигде не рай, но кое-где ад, Наташ. А ад, он не кончается, просто котлы меняют. И странно в нем оставаться, если можно уйти. «Тебе, Чупов, ад, что ли?» — возмутилась Наташка. «Во, дала сейчас». «Мне?» «Да», — отрезала Лена. Постаралась не всхлипнуть, почти удачно, и все таки пояснила сдавленным голосом. «Тебе нет, мне да. Вот и все. «Ну и...» — сказала Наташка, притихла и продолжила другим голосом. «Работать-то где?» «Да уж найду». «Слободенюк отзыв напишет, с руками такую оторвут». «Ага, с руками оторвут, жопу оставят». «Отпустит он тебя, размечталась. Такая корова нужна самому». «А вот спасибо», — сказала Лена, надевая оскорбленную маску. Но не выдержала, прыснула. «Это во-первых. Во-вторых, кто нас на работу возьмет то умелых и опытных, когда кругом молодых и красивых полно?» «А мы не красивые тебе?» — осведомилась Лена, — быстро примеряя другую маску, хабалистые оторвы. «Красивые, особенно ты. Но 40 ведь, Ленк, 40. Нормальной работы нет. На ненормальной узбеки с киргизами за 3 копейки пашут. Даже микромафия эта, эйваны всякие, сама себя грызет. Распространителей вербовать перестали. И так все уже распространяют. Покупать некому. Ужас!» «Да ладно», — сказала Лена. — «Я вон смотрю эти джобы-суперджобы. Полно вакансий. Правда, зарплата не указана, потому что копейки. Ты эти суперджобы не смотри. Там или туфта, или не поймешь нифига. Цифр нет, отзывов нет, комменты чистят. Ты сядь на каналы и в групповые чаты всякие. Есть же у тебя Телеграм или WhatsApp? Нету? Ленк, какая тебе работа в Сарасовске? Тебе только в деревню. У тебя телефон для звонков и одноклассников, что ли?» «Нет у меня одноклассников. Мы соседи есть», — сказала Лена, смутновато понимая суть претензий. «Даже одноклассников нет!» — воскликнула Наташка. «Сиди в чупове, жди внуков, вяжи им носки, нюхай свалку». «Слушай», — сказала Лена, готовясь разозлиться. Но Наташка уже подскочила и бесцеремонно попыталась отобрать телефон. Лена, конечно, не отдала. В итоге она сама, по нетерпеливым командам Наташки, поставила себе несколько программ, присоединилась к указанным каналам, отправила Наташку на законное место и принялась метать странички. Так, а вот Сарасов Скреал, первый честный канал о жилье. Что тут как? А вот с него лучше как раз не начинать. Там рекламы много, мне Анька говорила, — сказала Наташка. Там есть вторичка без посредников. Лучше ее открой. Только сразу не пугайся. В Сарасовске цены раза в 3 выше наших. А если без торга, то и в 5-6, поэтому без торга нельзя. Во вторичке все понятно на самом деле, а по реалу лучше уже потом уточнять параметры, официальную стоимость и так далее. То есть не первый и не честный, констатировала Лена. Все как всегда. И зачем мне, спрашивается? Телефон в ее руках зажужжал. Лена просияла и сказала: «А вот мы сейчас без всяких каналов все и узнаем». Она мазнула по экрану, поднесла телефон к уху и нежно сказала: «Здравствуй, Саша. Я так скучала». «Я тоже», — нетерпеливо сказала Саша и замолчала. Лена ждала, сдерживаясь из последних сил. Очень хотелось узнать, как Саша в целом, как учеба, как живется, как здоровье, надевает ли шапку, не мокнут ли ноги, не просвистывает ли поясницу в наверняка слишком короткой куртке, хватает ли денег, есть ли мальчик, надо ли кому уже вязать носки. Миллион вопросов всплывал, зрел и набухал каждый день, не находя ответов и оттого горько содня в фоновом режиме. Но задать их сейчас значило вытолкнуть разговор на давно накатанные рельсы пустых дежурных ответов, которые заканчивались раздраженным «ладно, ладно, пока», и паузы в общении еще на пару недель, и соскочить с этих рельсов уже невозможно. Можно только не вставать на них. Поэтому Лена молчала. А почему молчала Саша, было непонятно, и это пугало. Лена на миг отняла телефон от уха, чтобы удостовериться, что связь не оборвалась, и нерешительно спросила: «Саша, что-то случилось?» «В смысле? А, нет, не выдумывай. Чего у меня случится? Просто узнать звоню. Как дела, как ты?» «Я что, я нормально?» Лена усмехнулась и повторила: «Что у меня случится?» «Не болеешь?» «Голос сиплый какой-то». Лена торопливо кашлянула и сказала: «Помехи, видимо. У меня тоже шуршит что-то. Саш, раз позвонила, подскажи». «Мам, а чего там папа придумал?» — одновременно спросила Саша, не услышав встречной реплики. Лена застыла, соображая. Слов все равно не было. «Я ему, главное, звоню раз, звоню другой, он мне перезвоню, а не перезванивает. Или перезвонит, начинает говорить, а потом: ой, прости, перезвоню, отбой. И так все время. А сегодня в телеке показывают то, что в депутаты пошел. Правда, что ли?» Лена метнулась глазами в Наташку, которая, как и Карина, не интересовалась ничем, кроме таблиц на экране, и с трудом произнесла: «Саш, я не знаю». «Ну как не знаешь? Он тебе не говорил, что ли?» Лена пожала плечами, а вслух сказала: «Нет, он тебе не говорил». «Мам, он правда ушел, да?» Лена опять покосилась на Наташку и на Карину. Саша заплакала, и Лене стало ни до Наташки и ни до чего. Она принялась весело и настойчиво, как привыкла, успокаивать и урезонивать Сашу. И та не сразу, но поддалась, хотя и повторяла гундосом: «Зачем? Ну зачем? И вы же обещали». А вместе с дочерью успокаивалась и урезонивалась Лена. Опять же, как привыкла. Усыпляешь дочь, сползаешь в нирвану сама. Закон жизни. «Нормально все», — говорила Лена. «Подумаешь, придумал что-то. Зато оба живы-здоровы. Для тебя-то совершенно ничего не меняется. Хотя, понимаешь, Саша, может и измениться. Если хочешь, конечно. Я вот думаю поближе к тебе перебраться. Квартиру купим. Может, даже не на двоих, а большую, чтобы на всех, а? Если хочешь, говорю. Хочешь?» Лена замерла, улыбаясь. Улыбка тут же стала неудобной и глупой, потому что Саша сказала: «Мам, а я, наоборот, вернуться хотела». Вернее, как, не очень хотела, но есть мысль, да и уговаривают. «Зачем?» — спросила Лена с мосфильмовским надрывом, сама его устыдилась на мгновение и тут же отмахнулась от лишних рефлексий. «Не надо сюда! Ты что, в противогазе всю жизнь? Я уж на что вросла вроде, и то не могу больше». «Да я же говорю, на самом деле нет, но будет же лучше когда-то». «Не будет, Саш». «А зачем папа тогда это вот начал? Выборы, все это? Надолго же это, получается, да?» «Не знаю», — хотела сказать Лена. «Дурак, потому что», — хотела сказать она. «А мне плевать», — очень хотела сказать. Но просто промолчала. А Саша продолжала. «И он же не от балды, да? Его же уговорили, да? Конкретное что-то сказали? Получается, есть смысл жить и возвращаться. Я вот про это». «Нет смысла», — отрезала Лена. «А», — сказала Саша. «А квартиру, ну, бывшую Ленина?» «Продать», — сказала Лена так же решительно и спохватилась. «Вернее, я думала так. Или ее продать, или нашу. На Ленина же твоя, и там отец теперь. Ты знаешь, да? Вот, вам и решать. Наверное, правильнее нашу продать. И денег побольше выручим. Там-то у вас квартиры сильно дороже. Нужно по максимуму собирать, сколько возможно. Я тебя как раз хотела...» «Понятно», — сказала Саша тем самым тоном, после которого диалог утрачивал смысл минимум на полчаса. «Что тебе понятно?» — чуть не спросила Лена. Но это была уже гарантированная свара, которую здесь и сейчас никто не мог себе позволить. Лена уж точно. Она, стараясь не срываться в сухость, заверила: «Саша, без твоего согласия никто ничего продавать и покупать не будет. Как ты хочешь, так и сделаем». «Я убедилась уже», — сказала Саша. «Ладно, мам, меня зовут тут, пока». «Счастливо, Саш», — сказала Лена. Она посмотрела на экран, чтобы понять, услышала ли ее дочь, спохватилась, что так и не спросила, хотя дважды собиралась. Кто же уговаривает Сашу переехать? Не Митрофанов же, явно. Хочется, по крайней мере, надеяться на то, что человек в здравом уме не будет звать несовершеннолетнюю. Хорошо. Совершеннолетнюю, но очень юную дочь жить вместе с ним и с примерно такой же юной любовницей. Ладно, не такой юной, но сильно младше Лены. В маленькой квартире, посреди гниющей горы, царем которой Митрофанов решил стать. С ума все посходили. Вот что. Да ну вас всех. Не хотите? Не надо. Сама как-нибудь. Что-нибудь. Лена вздохнула, подняла глаза от погасшего экрана, встретила взгляд Наташки и растерянно пояснила: «А вот ты переехала».